Замечательно, подошли как раз к тому, чего я хотела перевести. Эта вещь называется «Just trying to be» — «Просто пытаясь быть». Ну, пожалуй, что... Сейчас я прочитаю перевод. «Было время, когда ты был молод и пытался идти своей дорогой. Тебе говорили, мы любим тебя, и это означало, что ты не прав, если не играешь в их игры, и что моя песня уведет тебя с пути истинного. Сам того не ведая, чувствуешь себя одиноким и покинутым. Сам того не ведая, знаешь, что поступаешь неверно. Никто не понимает, что мы всего лишь пытаемся быть, не теми, кем кажемся. И даже сейчас я не верю, что все это реальность. Мне кажется, что это всего лишь сон».
Ну, если можно, хотелось бы немножко вообще о Death Metal поговорить. Как вы воспринимаете эту группу? Потому что, мне кажется, группа, ну, если так можно сказать, интеллигентная.
Можно. Спокойно причем. Да, пожалуй. Ну, что сказать, свои люди, в общем и целом, до 78-го года, наверное.
То есть какие-то градации все-таки существуют?
Пожалуй. Мы были бы очень рады, если бы мы этой градации не видели, но на самом деле...
Очень странно вообще. Даже если вы возьмете их альбомы, предположим, вот вы выложите все альбомы перед собой, да, до 70... Вообще все альбомы подряд, обложки. До 78-го года идут произведения искусства. Начиная вот...
На 78-й это
значит, Heavy Horses и концертник Bursting Out. Ну вот на Bursting Out это уже такой пограничный момент.
Это уже заметно. На самом деле они, ну, на мой взгляд, играют там чертовски хорошо, прошу прощения, но когда я сравниваю это с более ранними концертами, то есть не сравниваю, это просто бросается в уши, у меня есть такое четкое ощущение, что они не доходят до глубины тех вещей, которые они же сами написали, они же играли раньше. Они барахтаются где-то на поверхности, хотя при этом играют необычайно хорошо.
Вот, пожалуй, что я соглашусь. Какая-то форма есть, как бы, то есть чисто внешне все как бы присутствует. Я, правда, считаю, что Heavy Horses тоже ничего пластинка.
Heavy Horses хороший, мы говорим сейчас о Bursting Out, о концерте.
Именно концерт. Да. Ну, вообще, концерт — это нечто вроде лакмусовой бумажки для настоящего музыканта, а Death Rattle — это бесспорно настоящий музыкант.
Вот, да. Понимаете, я опять-таки просто закончу мысль, да, там, штука с обложками в чем состоит? Она, опять-таки, показательна. Вот после Bursting Out идут какие-то компьютерная графика, извиняюсь. Вот что-то такое непонятное, какой-то handmade просто.
Такое ощущение, что часть души куда-то отлетела.
Ну, я вот соглашусь, пожалуй, там действительно был период от этой альбома A, потом всевозможные Crest of a Knave, and
Ну, Roots to Branches, это вообще, один раз мы послушали и сказали, что...
Roots to Branches тоже как-то вот подкачалось, честно говоря. Но ведь были же там приличные пластинки, типа Catfish Rising.
Да, Catfish Rising. Ну, пожалуй, что Catfish Rising, проблеск. И в общем и целом, ну, похоже, что проблеск. Ну, есть в нем что-то...
Это показатель просто душевного состояния человека, на самом деле.
И потом крайне странно, что, ну, по крайней мере, по-моему, на трех последних по времени альбомах в очень многих вещах Ян Андерсон поет, ну, в точности, как Марк Нопфлер.
Ага.
Ну, что-то я не обращал внимания. Интересно, надо будет...
Или это не только мы заметили, на самом деле?
Ну, вот интересно, я не помню, когда-то достаточно давно приходил к нам с Гошей на эфир такой наш старый давнишний еще внуковский приятель Гусев Виктор, который имел счастье, я считаю, разговаривать лично с Андерсоном после одного из его концертов.
Да.
Он тогда рассказывал, помню, что, в общем, не ожидал, как бы, что человек, ну, вот по нашим понятиям, звезда, если у нас, как бы, Алена Апина или какие-то Филипп Киркоров, может быть, Киркоров более достойный еще человек, чем кто-то другой, если к ним, как бы, это не подъедешь, то, в общем, фигуры такой величины, как Андерсон, казалось бы, вообще не должны быть доступны. Тем не менее, он совершенно запросто вышел без какой-то охраны, увидев человека, который к нему как пытается обратиться, с одушевлением стал разговаривать, что-то рассказывал, достаточно много времени на него потратил. И вот тогда вот мой приятель говорил, что он обратил внимание, что в последнее время Андерсон вообще на концертах старается как бы некоторые текстовые куски не петь, а исполнять на флейте. Предположив, видимо, что что-то такое ему не хватает голоса, или, может быть, просто, ну, со здоровьем не совсем может быть хорошо, что дыхания, может быть, не хватает для того, чтобы спеть. Хотя флейта ведь тоже, наверное, требуется.
Флейта-то у него винилась,
кстати говоря.
Это изменилось,
он считает,
это точно,
что он улучшил свое звучание, а она просто потеряла индивидуальность.
Мне тоже кажется, что, в общем, как-то в худшую сторону пошло. Поэтому какие-то отдельные всплески, когда знакомые, вот, не все знакомые слышишь, то это, в общем, лично меня так неожиданно воодушевляет. Думаешь, вот, смотри, вот появилось оно. Но почему-то ненадолго.
Ну, знаете, я почему-то думаю, что лосось у него хорошая, у Андерсона, получается.
Которую он разводит.
Да, которую он разводит.
Если кто не знает.
А, в принципе, и человек, конечно, не безнадежен. Ну, опять-таки, понимаете, мы все смотрим со своей точки зрения, но с другой стороны. Все мы стремимся, конечно, с объективностью, но по большому счету, ничего, кроме личного мнения, у нас есть.
Ну, объективность, она, наверное, складывает из многих, как бы, личных, частных каких-то мнений. Один человек не может претендовать на то, чтобы быть объективным. Ну, а когда несколько человек сходятся в своих мнениях, и нечто общее такое вырисовывается.
Ну,
в меньшей степени, мне кажется. Один человек, вполне возможно, что он как бы не с той позиции, не с той колокольни смотрит.
Я думаю, что... Ну, я в таких вопросах полагаюсь на какие-то свои внутренние ощущения.
Просто... На самом деле вопрос в том, с какой колокольни.
Да.
Чем он руководствуется.
Ну,
тоже верно.
Проблема в чем? Большинство вещей, понимаете, ведь многие же не согласятся, что Джет Ротал после 78 года ухудшились. Наоборот, я, например, знаю людей, которые, наоборот, любят Джет Ротал после 78 года. Понимаете,
ну, это, в общем, немножко странно, мне кажется.
Ну, вот для них это не странно. Но, опять-таки, это вопрос о том, видит человек или не видит.
Оль, а любимый альбом Джет Ротал какой?
Ну, не надо спрашивать. Ну, такие вопросы вообще. Ну, я считаю, там все просто такие.
Ну, а все-таки есть что-то такое. Вот если вот сейчас... Такая возможность появилась. Сказали, что вот один какой-то альбом можно, как вот говорят, раньше вопросы были, вот можно целый космос взять, один альбом. Какой бы взять?
Я бы взяла CD-ромочка.
Понятно.
Не, ну так нельзя подвергать таким пыткам людей.
Ладно, снимаю вопрос, снимаю.
Это не только Джет Ротал касается, на самом деле. Мы сегодня рассматривали свежекупленный компакт небезызвестной группы The Who. И при этом тыкая пальцем в название песен и говоря, а вот эта вещь мне нравится.
А вот это мне тоже нравится.
И вот эта вещь нравится. После чего, где-то когда осталась еще вещь 3, я спросила, а там еще вещи-то остались?
Так что это вопрос провокационного характера, что называется. А вообще, Джет Ротал группа дивная. Вот все вот эти альбомы, которые они выпустили, начиная с This Was и кончая Heavy Horses, я просто не знаю, как такую музыку писать. Это относится к разговору, ну так нельзя, просто руками разводишь, понимаете? И потом, опять-таки, вы не подумаете, что у нас к Андерсону потребительское отношение. Вот он нас перестал радовать своими альбомами, давайте там поставим на нем крест. Наоборот, мы переживаем за него.
А, кстати, вот интересно, ведь примерно в то же самое время, когда вышла вот не совсем удачная, скажем так, пластинка Roots to Branches, вот вышла, с моей точки зрения, прекрасная его сольная пластинка. Вот она действительно настолько неожиданная была.
К сожалению, я ее слышала достаточно давно и частично. И тогда, когда я услышала, именно тогда, когда она вышла, она мне показалась действительно хорошей и в каком-то смысле утонченно изящной. Но я не знаю, сказала бы я это сейчас, и на самом деле просто я не знаю. Трудно
тогда,
судить.
Тогда нужно просто задание такое. Нужно прослушать еще раз, как бы так, на свежую голову, да? Уля, вообще не слышала?
Нет, к сожалению, у нас же...
Это все относится к одному известному вопросу, ответ на который звучит следующим образом. Нам денег не жалко, у нас их просто нет.
Понятно.
И это правда.
Точно.
Тогда я тут обратил внимание, что есть еще один альбомчик, Джет Ротал. Видимо, он тоже должен быть представлен.
Который не обойден нашим вниманием. А альбомчик называется «Too old to rock and roll, too young to die».
И это уже имеет непосредственное отношение к цитатам.
Дело в том, что Ян Андерсон неоднократно признавался всячески в своей любви к Бетховену. Очевидно, потому что человек достаточно интровертный. Если он что-то говорит, причем, если он сказал даже полслова, можно быть уверенным, что он имеет это в виду. Допустим, на альбоме как раз «Living in the Past» есть вещь «By kind permission of» на 10 минут, где Джон Эван и Ян Андерсон, соответственно, импровизирует на тему Бетховена. Там явно звучит, по-моему, патетическое. Вот. А вот вещь, которую Юля перевела, «Dead or Alive», там есть такая строчка о глухом музыканте, который заканчивает свою партитуру. Если вы послушаете скрипочки там, то там явно слышится девятая симфония, начало девятой симфонии. Мы проверяли. Точно-точно. Вот. И ясно дело, что он имел в виду именно Бетховена. Это радует, потому что мы Бетховена тоже очень любим.
Ну, я думаю, теперь можно обратиться к переводу. Вещь, как уже было сказано, называется «Dead or Alive», имеет второе название «Checkered Flag». Я думаю, что все знают, но на всякий случай, клетчатый флаг в гонках обозначает финиш. Живым или мертвым? Клетчатый флаг. Скрежет тормозов. Клетчатый флаг взлетает над залитой маслом трассой. Он финишировал. Выжат, как лимон. Сняв шлем, он машет. Толпа машет ему в ответ. Он герой дня. И скажет, победив. Ведь это прекрасно. Не сдаваться до конца. До конца. Живым или мертвым. Солнечный свет пробивается сквозь щели в занавесках. Он падает на старика, который спит. Сестра приносит чашку чая. К нему печенье и тайны утренней газеты. Конец пути. Белый дар Господень. Все ближе с каждым днем. И, умирая, старик говорит. Ведь это прекрасно. Не сдаваться до конца. До конца. Живым или мертвым. Мертворожденный ребенок не чувствует прикосновения дождя. В тот миг, когда клетчатый флаг падает вновь. Глухой композитор завершает последнюю партитуру. Ему никогда не услышать грома оваций. Клетчатый флаг. Красная тряпка быку. Орды, подобные леммингам, бегут все быстрее. К берегу с песней. Ведь это прекрасно. Не сдаваться до конца. До конца. Живым или мертвым. Живым или мертвым.
Вы слушаете ночную музыкальную программу «Братья по оружию». В Москве 1:03. С вами один из ведущих, постоянных ведущих этой программы, Владимир Ильинский. Помогает мне звукорежиссер Василий Антипов. И в гостях у нас сегодня Джуд Викторовна, Ольга Павловна. Так уж мы их решили называть, так и будем продолжать. Ну, по крайней мере, официально их будем так представлять. Так, вернемся к тому, с чем мы завершали
предыдущий час, композиции. Да. Хотелось бы просто еще два слова сказать на эту тему. Действительно, цитата, в смысле Бетховен, цитата из Бетховена, она действительно имеет место быть, потому что там идет речь о том, что глухой музыкант заканчивает последнюю партитуру, ему никогда не услышать гром оваций. Действительно, такая история была, потому что когда глухой, нищий Бетховен закончил свою 9-ю симфонию, вот, и, собственно говоря, когда оркестр ее исполнил, и зрительный зал аплодировал, он этого не слышал, и поэтому солистка повернула его к зрителям, чтобы он мог вообще увидеть, что его произведение люди, как сказать, заценили даже не то слово, что это имело все отклик, чтобы он просто видел, что ему аплодируют, он этого просто не слышал. Понимаете, глухой написал гениальную симфонию. Я не знаю, у меня в голове просто не укладывается.
Вообще сложно, конечно, представить, как это можно.
Но штука в том, что действительно, даже в тексте имеется прямой намек на то, что речь идет именно о нем. Но еще такой момент, да, по поводу...
Это к вопросу о том, почему мы брались переводить те или иные вещи. Как известно, у нас вышел сборник текстов... Checkered Flag, но я не хочу хвалить свой перевод, он, конечно, несовершенен. В любом случае, чего и говорить о том, что...
Она осмысленна?
Да. Однако. Но это другой вопрос, не мне судить. Хотя я тоже так думаю. Так вот, тот перевод, который там имеет место быть, я не хочу говорить, что он плохой, он просто совсем не про то. Такое ощущение, что человек, который переводил эту вещь, ну, он просто чуть-чуть не додумал. Поэтому не верьте печатному тексту, если вы можете поверить собственной...
Верьте музыке лучше.
Да. Именно что.
Ну вот. А теперь хотелось бы поговорить о нашей, как сказать, группе, в которую мы недавно совсем влюбились. Называется The Who. Вообще, на самом деле, что интересно, группа вроде бы шумная. Известна тем, что они расколачивали аппаратуру на сцене. Там Муни ломал тарелочки, как известно, Таунсенд долбил гитару и так далее.
Но Муни тарелочками не ограничивался.
Ну да, и вообще весь драм-кит. Но штука в том, что при всей своей...
Вообще был страшный просто человек. Он на мотоциклах, говорят, гонял по отелю.
Ну, кстати, все очень хорошо заходит к первой вещи, которую мы будем переводить. По поводу Муна, на самом деле, есть что сказать. Просто когда о нем говорят, у меня... А, да, я прошу прощения.
Ну, это не важно.
Я несколько спутала порядок вещей. Просто был упомянут Мун, и во мне все вскипело, как нетрудно догадаться, при упоминании этого имени. Потому что, когда о нем говорят, всегда... Задается ощущение, что человек только ничего не умел делать, кроме как лупить по барабанам.
Со страшной силой.
И рубить мебель топором. Ну, еще на мотоциклах гонять. Но на самом-то деле это не главное. Вот мы в школе, на самом деле, тоже стулья с лестниц спускали.
глобус.
Речь Ленина из окна выбрасывает. Правда, Ольга Павловна этим не занималась. Она у нас...
Нахваталась за голову, да?
Да, нахваталась за голову и пыталась нас оттаскивать. Я не к тому говорю,
просто
что...
Просто мои сестры по оружию.
Да, я не к тому просто говорю, что если бы...
Непосредственно совершенно.
Нам возможности Муна, мы бы и до мебели бы дошли. А вовсе даже к тому, что на самом-то деле, если внимательно послушать то, что он пел и играл, становится совершенно очевидно, что не это было в нем главное.
Вы знаете, раз мы об этом заговорили, давайте с вами послушаем сию вещь.
Тогда надо перевод с нее и начать.
Пожалуй, да, это будет логично. Штука в том, что о чем весь...
Человек, в котором не было ничего, кроме ломания мебели и прочих страшных задатков алкогольно-наркотического плана, просто не мог бы написать такую вещь. И если вы вспомните, как он пел «In My Life», это, по-моему, еще одно, даже не доказательство. Там просто все видно, просто нужно иметь уши, чтобы это услышать. На мой взгляд, он поет ее не хуже, чем Битлз. Может быть, это звучит кощунственно. Но
по-своему.
Иногда у меня просто ощущение, что она была в чем-то написана именно для него.
Я чувствую, что вам понравилась пластиночка-то его сольная.
Пластинка,
да?
На самом деле изумительная.
И нам понравилась, и в народ пошла.
Вот интересно, что я вот буквально за неделю или две до того, как я впервые услышал эту пластинку, так уж просто случайно получилось, мне ее рекомендовали, ну, казалось бы, вот люди достойные, как нечто... Вот из ряда вон выходящие, вот, ну, в негативную сторону, так можно сказать. Сказали, что, ну, вот это можно, конечно, как бы можно заставить себя послушать, как вот раритет, поскольку знаешь, что вот человека нет, и вот единственное, что после него осталось. Поэтому я, когда стал ее впервые слушать, у меня такое было ощущение какое-то, я был готов, бог знает к чему, может быть, это мне еще и помогло, потому что я получил большое удовольствие от пластинки, она, по-моему, просто очень хорошая.
Это просто живой Мун, такой, какой он был.
Да-да-да. Вот поэтому вот, вот как получается, казалось бы, человек, которому я вот отныне я мнению этого человека просто не доверяю. Потому что вот у меня такой,
может,
такой,
не
как бы.
Просто.
Ну, может быть, он, да, под настроение,
это
что-то получилось.
Вопрос о том, чем руководствоваться, когда ты о чем-то судишь. Невозможно судить о человеке, то есть возможно, конечно, многие так и делают, но я просто не берусь судить о человеке, которого, как мне кажется, я не понимаю.
Да. А песня о человеке, вы знаете, неотделима. Вот.
Хотя, может быть, многие с нами не согласятся, да. Но мы-то знаем, что это правда.
Прежде чем, простите меня, ради бога, что да. Я вас перебиваю в очередной раз. Прежде чем мы к чему-то обратимся, я, во-первых, хотел бы знать, что же мы будем сейчас заводить, что мы будем переводить.
Третий трек на пластинке «A Quick One».
Понятно,
которая,
да,
вышла в 66-м году.
Ага.
Вот у нее такая обложечка, 60-я вся из себя.
И весь альбом, в общем и целом, сам из себя...
Страшно, 60-й, да. И вы, кстати, услышите это. Вещь мы перевели, надо сказать, не целиком, а мы перевели непосредственно стихотворную часть. Но она такая славная, что было бы жаль, в общем. Ну вот это...
Хорошо, давайте сейчас, вот прежде чем вы, наконец, возьмете за это дело, телефонные звонки, потому что телефоны все время мигают. И...
Ну, возвращаясь к этому.
Да, вернемся.
Да, вот опять-таки. Вещь называется «I Need You». Еще раз. Хочется, да, сказать, что это 60-й, и это, пожалуй, одна из немногих вещей, которые The Who позволили ему спеть. Но она его, от и до самого до, и поэтому, видимо, они не могли просто, Таунсенд не мог ее присвоить, да и Долтри не мог бы ее спеть, она была просто его. Вот. Знание — это то, в чем люди убеждают тебя, но ты знаешь, что это неправда. Они обнимают тебя, на самом деле желая сказать «прощай». Они смеются над тем, что ты пытаешься им сказать. И все же в толпе они ищут именно тебя. Пожалуйста, поговори со мной. Ты нужна мне.
Братья по оружию. Посторонним вход разрешен.
Что говорит народ?
Народ интересуется вашим мнением по поводу группы The Who.
Тоже хороший вопрос, конечно.
Говорит, о смысле жизни спрашивать не будем.
Ну,
а вот...
понятно, понятно. Тем более, что...
Со смыслом, да, все и так ясно.
Ну, я бы тоже, вот как вы сказали в прошлом части, все-таки разделил бы ранних Ху, и как бы отделил, вернее, ранних от более поздних. И есть у меня очень такие любимые мной пластинки, а есть как-то диски, которые мне не очень трогают. В частности, например, считаю, что немножко вот этих опер, их двойные, они все-таки перегружены. Материал, мне хотелось бы их немножко Ну, я понимаю, да, что я, видимо, в меньшинстве окажусь. Да.
Владимир Ильич, понимаете, в чем дело?
Вообще, сейчас, Оля, извини. Значит, я бы хотел сказать, что вот интересно, странная такая складывается вот лично у меня ситуация по отношению к ХУ, что мне их сольные работы как бы вот ближе, чем совместная работа. То есть сама группа The Who мне нравится меньше, чем все, что они делали по отдельности.
Я просто могу...
Хотя она мне тоже нравится все равно.
Я могу просто про себя сказать. Штука в том, что, опять-таки, это говорят недавно. И началось, как ни странно, с ирландских музыкантов, чисто из наших дорогих. С одной вещи, буквально, которую они пели с Роджером Долтри. Вот. И тут так, таким манером мы вышли на альбом Who's Next. Все, пошло-поехало. Штука в том, что раньше у меня давно еще отношение к этой группе было такое вот, что представьте людей, которые стоят... Вот вас разделяет стекло, звуконепроницаемое. Они стоят за этим стеклом, делают какие-то жесты, скажем так, активные. То есть они пытаются что-то вам донести, что-то вам пытаются сказать. Но вы их не слышите, потому что стоит это стекло. Понимаете, в чем дело? Или такой вариант, что как бы вам что-то говорят, а вы не слышите по какой-то причине. То ли там у вас в ушах не то, что вата, а просто вы по какой-то причине не слышите.
У меня на самом деле было такое ощущение, когда, помнится, очень давно еще в эфире «Братьев по оружию» ставили как одну или две сольные вещи Таунсенда. У меня было такое ощущение, что человек поет, у него такие длинные строчки, много слов, и о чем-то своем. И для него это имеет огромное значение. Ему это важно. Но я не понимаю, почему это имеет для него значение, что он вообще имеет в виду, что он хочет сказать. То есть у меня действительно было такое ощущение, что он поет отдельно, я слушаю отдельно, друг друга не понимаем. Не потому что не можем понять. А, ну, значит, просто во мне что-то еще не проросло к тому моменту.
Понимаете, в чем дело? Они группа, конечно, шумная. Вот про что там...
Нет, дело же не в этом, как бы. Я почему, как бы, отметаю какие-то вещи, и вот, в частности, вот, я терпеть не могу, когда ломают инструменты, это вот меня сразу, как бы, отталкивает. Но я даже на это закрываю глаза и даже пытаюсь, как бы, это отбросить, вот, когда пытаюсь что-то о них сказать, составить свое, скажем так, впечатление от их музыки. Дело в том, что я, очевидно, просто ими переболел в какой-то период жизни. Вот я очень ими увлекался. А потом какое-то такое наступило резкое охлаждение. И вот сейчас это вот так, как я сказал. То есть какие-то отдельные вещи очень хорошие, любимые. Просто вот могу составить свой собственный сборник. Может, даже он получится какой-нибудь двойной компакт-диск. Состоящий из вещей, которые просто, ну вот, без которых жить невозможно. А какие-то вещи, казалось бы, на хороших пластинках, ну никак просто не идут. Ну а поздние работы, скажем, после примерно Who's Next, наверное... То есть просто никак.
А у нас одна вещь там есть, Who by Numbers. Ну ладно. Понимаете, штука в чем? Как раз я пыталась про это сказать, про ломание гитар. Да. Они очень шумные внешне, но штука в том, что они при всем при этом остаются тихой группой. То есть, я сейчас объясню, что я имею в виду. У меня просто есть такая теория, что лучшие вещи в жизни тихие. То есть они к вам не идут, если вы к ним не идете. Они никогда не навязываются, не машут руками, не, как сказать, не тащат вас за уши. Понимаете? Лучшие вещи тихие в жизни. Надо просто... Надо просто слушать.
Ну, я согласен с этим. Почему, собственно, и нет?
Что касается ломания гитар, то это, опять же, вопрос о том, что нужно просто понять, почему люди это делали. Я, например, ну, это, опять же, не из области банальной логики. И, то есть мне никто никогда прямым текстом не говорил, что вот это именно поэтому. Но дело в том, что мне кажется, что это действительно так, что я понимаю, почему Таунсенд громил свои инструменты. И в отличие от Ричи Блэкмора, вовсе даже не фанерные, а самые, что они настоящие, которые ему было очень жалко, и денег на которые у него вовсе даже не было.
Да он их и любил, в общем-то.
Он их и любил, как гитарист, ну, скажем так, в каком-то смысле подобный Клэптону.
И почему же?
Беспомощность. Он не мог выразить то, что хотел выразить.
Может быть, это кажется то, что мы говорим наивному к вопросу о том, что такое зрелость. Но это на самом деле действительно очень трудно выразить словами. Это можно увидеть и... понять, а сказать, я только точно могу сказать, что это понять можно, и что делано это не потому, не ради дешевой популярности, не важно, что об этом думал менеджмент, который ему из-за сцены smash your guitar. И, опять же, не из инфернальной страсти к разрушению. Совершенно нет. Ну,
на самом деле, мы просто смотрели видеокассеты, дело было так, пришли мы на Горбушку и сказали, что у вас есть в дыху? Нам сказали, 5 кассет. Мы говорим, давайте, все 5. Дядечка, наверное, долго удивлялся. Штука в том, что надо просто посмотреть.
Ну, я, пожалуй, соглашусь, вот как... Мне, честно скажу, не приходило в голову. Но вот я всегда чувствовал какое-то несоответствие, потому что я, когда вижу глаза Таунсенда, у него же добрые глаза, такой вот
Причем потрясающе.
Абсолютно души, такой вот приятный, симпатичный как-то дядька. Угу. И такие, вот, настоящие такие глаза, как бы вот не... Да. Он не пытается доброту изобразить, они такие вот настоящие, глубокие, добрые глаза. Вот мне такое было ощущение. Поэтому мне тем более было непонятно. Это я почему-то не задумывался об этом.
Совершенно правильное ощущение. Тут на самом деле есть о чем задуматься. Тауншен, дело в том, что Тауншен относится к числу тех музыкантов, которые... Просто к числу тех людей. Он врать просто в музыке, в частности. Просто в принципе не способен.
Патология такая.
Патология такая. Ну не умеет он врать. Он всегда искренен. И он просто не мог выразить все, что в нем было. Со временем он научился, может быть, смог, может быть, понял, что его могут понять. Но он просто стал выражать это иначе. Ему уже не нужно было громить свои инструменты.
Да, он, кстати, в середине 70-х говорил, что он прекратил это, потому что это было it was beyond the beyond. Это было за пределами пределов. Это уже все. Штука в том, что... Дело даже не в том, что инструмента жалко, а просто те чувства, которые владеют человеком, когда он это проделывает. Это просто, видимо, очень трудно было переносить, просто, понимаете? Но я это вижу как это беспомощность. А, типа, все равно не получится выразить то, что я хочу. Бог с ней, с гитарами, там, все равно они не нужны, толку-то от них никакого. И вот тебе гитара, получай за это.
А что касается Мона, который износил свою установку, так он просто так играл.
Мощно.
Он, когда пришел на первое прослушивание в группу, он из своей установки сделал в буквальном смысле рагу. И...
Манера такая была.
Ну, он так играл, он так жил, он так играл. Это просто был Кит Мун, как он есть.
Да. Кстати, в какой-то хорошей статье написали, что если бы это был литературный персонаж, то читатели сочли, что характер преувеличен. Что так перебрал автор. А вот жил такой человек.
Нет, ну люди бывают такие. Вот в отношении Ху, как единое целое, я, пожалуй, завтра, вот, когда проснусь, отосплюсь, я сяду послушаю под Рафеню, скажем.
Кстати, это про нас, да. Это сильно. Ну, в общем, что-то мы много говорим, давайте.
Давайте, давайте.
И предлагаю, так сказать, послушать вещь «Whiskey Man». Это вещь Энтвисла. Ну, опять-таки, он не так много вещей внес в кладовку «The Who», и, конечно, его там больше, чем... Ну, то есть, конечно, в этой вещи Энтвисла больше, чем «The Who». И, кстати, обратите внимание, что это именно он играет на трубе. Какой трубач. И швец и жнец, что называется.
Ну, и в буквальном смысле «Гудей и грец».
Да.
Итак, вещь того же самого альбома 66-го года «Quick One». Под названием «Whiskey Man». Можно было перевести, можно было не переводить это, оставить как именно «Whiskey Man», но человек... автор перевода, смею заметить, что это не я, это я не к тому, что перевод мне не нравится, вовсе даже наоборот, счел, с моей точки зрения, совершенно справедливо, что его следует назвать «человеком из виски». «Человек из виски» — мой друг, он почти всегда рядом со мной. Когда я выпиваю, он составляет мне компанию, и мы с ним прекрасно ладим. Никто его никогда не видел, кроме меня. Похоже, я безумен. Что ж, если так сходят с ума, то это забавно. Доктора говорят, что он всего лишь плод моего больного воображения. Если они не видят моего друга, должно быть, они начинают слепнуть. Два человека в белом забрали меня пару дней назад, сказав, что место есть лишь для одного, и человек из виски с нами не пойдет. Человек из виски совсем загнется, если останется один. Я даже не могу ему позвонить, ведь у него нет телефона, и дома нет. Жизнь так печальна в моей маленькой комнате с белыми стенами. Так жаль, что для человека из виски не нашлось места. Человек из виски – мой друг. Он почти всегда рядом со мной. Когда я выпиваю, он составляет мне компанию. И мы ладим с ним прекрасно. Просто прекрасно.
Из всех пролетарских искусств наиважнейшим для нас является рок-н-ролл.
Что народ говорит?
Народ говорит...
Народ звонит и что-то говорит.
Да, он говорит, что Who — это концертная команда. Идеальный вариант.
Народ, в общем, прав, наверное, в чем-то, по крайней мере.
Да, тут, ну как, с точки зрения, называется, всякий человек по-своему прав, и, по-моему, нет. В данном случае мы согласны, вот в чем дело. Но понимаете как, это вот о чем уже шел разговор, мне кажется, что если музыкант настоящий, то на концерте всегда происходит что-то особенное, чего не происходит в студии. Потому что есть не только музыканты, но и зрители. И они просто чувствуют, какие люди приходят на концерт. И играют они именно для них. И происходит некое такое взаимодействие, которого не может быть в студии просто потому, что там нет зрителей, понимаете? Вот. И если музыканты чувствуют друг друга, что происходило с The Who постоянно, Юль, помнишь, мы об этом говорили, что где вы найдете еще такую группу, где музыканты смотрят друг на друга во время...
Да, это все... На самом деле, меня это поразило, когда я начала смотреть все эти кассеты, что, ну, я... Ну, Мун смотрит на всех из-за своей ударной установки по очереди. То на Тауншенду, то на Долтри, то на Энтвистл. Энтвистл, который все время располагался в правой стороне сцены, все время косился налево. Тауншенд все время поглядывал направо. А Роджер, опять же, смотрел то на Энтвистл, то на Тауншенда. Между ними все время была какая-то...
Разговор.
Какой-то разговор, даже не связь, именно диалог. Они всегда, опять же, мысли уже много раз нами передуманы, они всегда ощущали себя группой. Даже когда... Внешне создавалось ощущение, что они готовы разбежаться в разные стороны и послать все к черту.
На самом деле было не так.
Но на самом деле они сами, возможно, об этом только догадывались. Иногда, может быть, им самим действительно казалось, что еще немного и пойду своей дорогой. Но в глубине души, и это просто чувствуется, они всегда ощущали себя группой, они всегда знали, что они вместе.
Вот вы посмотрите хотя бы незадолго до смерти Муна в 78-м году, да? Буквально за несколько месяцев была такая запись в Shepperton Studios, и остались видеоматериалы. Они играют, это вообще так нельзя.
Действительно, создается такое ощущение, к вопросу о банальной логике, отсутствии прямых доказательств, что люди чувствуют, что они играют в последний раз.
Like there's no tomorrow.
Тауншенд просто, ну я не знаю, слова просто отсутствуют.
Вот если вам повезет, вы увидите когда-нибудь эту видеозапись, на самом деле она есть на кассете. Называется The Kids Are All Right. Вот. Действительно, так он колотит по своему бубну там сумасшедшим образом, так на своей гитаре. Да, в общем, во всем видно. Они что-то чувствовали, они чувствовали, что играют в последний раз. То есть это разговор о том, что концерт это всегда особое что-то для музыкантов, если музыкант настоящий. И это проявление чего-то такого, чего не может проявиться в студии, мне кажется. И в этом смысле The Who, как настоящая группа, они, конечно, были концертным составом. Это просто то, что лежит на поверхности, то, что многие замечали. Об этом уже многие критики писали. Вот как бы это установившееся мнение. Что The Who — это идеальный концертный состав. Я, наверное, в статьях, не знаю, в 5 встречал. Ну вот такие замечания по поводу. Вот и, в общем, к последней вещи хотелось бы обратиться из The Who, то, что мы сегодня переводим. Но, надо сказать... Нам бы хотелось напроситься еще на одну вот такую вот программу, посвященную переводу именно из группы The Who. Если вы...
Если это не кажется страшным преувеличением.
Почему бы нет? Тем более, что вот многие упрекают нас Георгием Ираклевичем, что слишком мало у нас музыки The Who. Мы, правда, немножко пытались вот исправиться за счет сольных проектов.
Кстати, да, это было интересно.
Но сольные — это сольные, а как бы...
Ну и сольные,
что-то,
да,
что-то
сольные
не хватает, безусловно.
Тоже поддаются переводу, если напрячь уши.
То есть, так что мы можем как-то вопрос обсудить. То есть, собственно, нужно назначить просто реальное какую-то.
Дело в том, что хотелось бы о них подробнее поговорить, потому что ощущение такое, что группа просто не то, что не понята. Но она, говорю, она тихая просто.
Я за, потому что, собственно, если люди вот так воспринимают это как нечто очень близкое, соответственно, интересно на эту тему и поговорить. Потому что говорить просто о чем-то абстрактно, достаточно известном, предположим, то это как бы не слишком интересно. Гораздо интереснее говорить все-таки о том, что как-то трогает.
Просто когда было сделано это предложение, поговорить еще раз о переводах The Who и о самой группе, ну, это... относится к тому, зачем вообще нам все это надо. Мы просто хотим, чтобы их поняли не только мы. Ну, хоть кто-то.
Я думаю, что таких людей много, но просто так получается, что вы их очень мало там слушаете по радио, допустим. Там из моих знакомых очень мало кто вообще знал, кто это такие, ну и так далее. Ну вот.
Ну, как-то деле... они считаются, мне кажется, традиционно такими классиками, как барокко.
Угу.
Тем более, что и начинали они где-то там в середине, в начале, может, даже 60-х. Ну и вот как монстров их вот...
Ну, к ним прилепили...
Где-то экспонат такой, как бы, из истории музея. Музей
вот,
истории
экспонат,
рода,
музей, да, точно. Да. К ним прилепили дикое количество ярлыков. Вот, кстати, вещь, которую мы хотим переводить, она говорит о том, она написана в 75-м году, то есть когда уже группа более где-то десяток лет играла. Они прекрасно понимали, что люди их не понимают местами, и что все эти ярлыки, они были в курсе, что к ним они прилеплены и относились к ним иронически. Вещь-то, опять-таки, Энтвистл называется «История успеха». Вот. А, поэтому, ну, в общем, хотелось бы ее перевести, да, и потом уже мы, собственно говоря... Так, она, кстати говоря, вышла на альбоме Who by Numbers, это если кому интересно.
75-й год.
Да, 75-й год. И, собственно говоря, вот опять-таки все клише, которые прилепили к The Who, все ярлыки, они, в общем-то, там присутствуют. Что говорит о том, что они понимали, что, да, что все это не так на самом деле.
Я вот смотрю на оборочке, вы все-таки не соединяли. Циферки.
Мы пожалели, мы сделали ксерокс, и каждый соединил сам. Кстати, обложку рисовал Энтвистл. Он в то время работал над рисованной историей группы The Who. В последнем месте он ее не закончил, но достаточно большое количество рисунков имеет место быть.
Угу. Ну вот, значит, песня называется «Success Story», «История успеха». Пятница, вечер, я еду домой. Со всякой работой скоро справятся машины. На выходных я дома и собираюсь попросту ничего не делать. По телевизору показывают рок-певца. Он бросил музыку и ударился в религию. Оставил рок-н-ролл, пытаясь спасти свою душу. Суббота, вечер. Я играю в группе на электрогитаре. Когда-нибудь я своего добьюсь и заделаюсь суперзвездой. Куплю шикарную машину и большой дом для мамы. Скорей бы наступил мой звездный час, ведь мне вот-вот стукнет 21. Словно Золушке, мечтающей поехать на бал, был у меня голос. «Я твой сказочный менеджер». Ты будешь играть в Карнеги-Холле. Я брошу свою работу, чтобы стать властителем дум. Я многого добьюсь, если расколочу свою гитару. Я уезжаю на выходные. Нужно сыграть несколько концертов. 6 фунтов для сборщика налогов и для группы 1. Вот снова мы в студии, записываем очередной хит. Дубль номер 276. Знаешь, когда-то ведь это было весело. Понедельник, утро. Я только вернулся домой. На часах 6, и птички поют. Я весь взмок, и мне нужно выпить. А в ушах все еще звенит. В телевизоре снова скачет рок-певец. Он раньше был проповедником, а теперь поет песни о главном. Он передумал, решил предаться новой религии.
Алло, это Эхо. А чё в эфире-то?
Брат, я по оружию.
В Москве 1:00 и практически уже 40 минут. Я напоминаю, что вы слушаете «Эхо Москвы» и программу «Братья по оружию». Она сегодня такая не совсем обычная, поскольку нет постоянного, одного из постоянных ведущих. Но надеюсь, что от этого она не стала хуже, потому что я лично получаю удовольствие и от музыки, и от общения с нашими гостями.
Спасибо.
Так, что у нас дальше?
Ну так, немножечко отвлечемся от «The Who» и перейдем к группе «Cream» обратно. Вот. На самом деле... Музыканты-то все дружат между собой. И почему-то так у меня вот сложилось, например, что Клэптон и The Who как-то идут рядом. То они в одном концерте вместе играют, который там на видео нам попадается, да? То они просто на полке рядом стоят. А кроме того, всем известно, что период, скажем, когда Эрик, ну, как сказать, увлекался наркотиками, его вытащил оттуда именно Таунсенд. Тоже известный момент. Кстати, если кому-то повезло слушать концерт в Rainbow Concert...
At Rainbow Theatre.
Да. Это совершенно потрясающий концерт.
Концерт действительно просто сумасшедший. Там помимо Клэптона и Таунсенда играют Стив Уинвуд, Джим Капальди, Рик Греч и Ронни Лейн, кстати, тоже давнишний друг. И...
Вот концерт этот имел место быть именно тогда, когда Таунсенд вытащил Эрика из этого, как говорится, ужасного состояния. Причем Клэптон после этого говорил, что я в то время думал, что ничего не стою, а... Таунсенд тратил очень много времени
чтобы,
на меня.
Чтобы втолковать мне.
Ну, он конкретно сказал так, что он тратил на меня много времени и считал, что этого я стою, а я тогда думала, что я этого не стою. И понимаете, это все, в этом концерте это все отобразилось. Вот Эрик, вот его друзья. И даже на обложке альбома можно видеть, Эрик впереди стоит, а сзади него стоит Клэптон и...
Какой Клэптон стоит сзади Эрика?
Простите, заговорились. Таунсенд сзади и... Который из Rolling Stones, как вы там звали?
Там не было никого из Rolling Stones.
Кто там был? Короче говоря, вот называется «Помню», но нет. У меня просто этого компакта нет. Так
может быть, Ронни Лейн?
Нет.
Ладно, замнём.
Короче говоря, там просто 3 человека в белом. Один из них Эрик Клэптон, другой из них Пит Таунсенд. Вот. Ну просто, понимаете, это такое все, как говорится, все в жизни взаимосвязано, особенно в мире музыки. Так что пару раз диву даешься. До чего? Ну вот, и поэтому я думаю, что радиослушатели нас простят, что мы сейчас опять возвратимся к группе Cream.
И непосредственно к Клэптону. Речь пойдет о первой вещи, которую он написал, будучи в Крим, именно о «Anyone for Tennis». Переводится это название в данном случае как «Кто желает сыграть в теннис?». Где-то в долине слез продавец толкает с аукциона короб увядающих лет. И слоны танцуют на могилах попискивающих мышей. Кто желает сыграть в теннис? Это было бы славно, не так ли? Мороженое тает на улицах, залитых пивом. Пока нищие втаптывают мостовые аромат рождественской радости. И гуру за рулем шикарного авто набивает себе цену. Кто желает сыграть в теннис? Это было бы славно, не так ли? И прорицатели в лавочках распространяют послания надежды, а также сказочки, колокольчики и слепые калейдоскопы. Но нетрудно увидеть, что все они одинаковы под маской приятной лжи. Кто желает сыграть в теннис? Это было бы славно, не так ли? Буддийский монах в желтых одеждах ярко пылает в зоологическом саду. Можете принести ему чашку риса, а потом стакан воды. Судьба расставляет на доске фигуры. Смерть выбрасывает кости. Кто желает сыграть в теннис? Это было бы славно, не правда ли?
Я обратил внимание, что вот в последние несколько минут заметно оживился телефон. Собственно, он все время так позванивает. Но вот сейчас что-то подряд. Давайте пообщаемся с народом. Алло.
Доброй ночи.
Доброй ночи, вы в эфире.
А можно вне эфира пообщаться?
Да можно вне эфира. Просто вам тогда предстоит немножко подождать еще. Ладно?
Ну нет проблем.
Вы готовы?
Да, конечно.
Хорошо, тогда другой телефон я предлагаю. Слушаем вас, алло.
Алло, доброй ночи.
Доброй ночи.
Дмитрий беспокоит вас.
А если можно, чуть громче.
Дмитрий вас беспокоит. Угу. Очень интересная передача. Очень девушки умные.
Вот, надеюсь, что есть, то есть, да.
Красивые, как умные. Вот, мира. Это вообще идеал, я так думаю. Ну, у меня вопрос такой. Вот не могли бы мне сказать что-нибудь о группе Moody Blues?
Вот. Угу.
Отношение, ну, вот, к классической музыке, как бы... По-моему, группа довольно интересная. Особенно альбом Question of Balance, если они знают такой, 70-го года.
Угу.
Вот. И
понятно.
Еще секундочку. Еще о группе Bee Gees. Группа старая. Вот. Материал весь свой, в общем. Пишут песни свои. И тоже, по-моему, там, ну, лирики, ну, там много.
Вы... Как бы нужно, очевидно, подразделить, что вы имеете в виду, ранние Bee Gees,
ну,
или вот уже образца,
ну,
диско музыки?
Ранние, да. Ранее. Ну и в то же время и последние работы довольно-таки, ну, не все, конечно, ну, в общем...
Нет, ну они профессионалы, тут говорить,
да,
конечно, не о чем, но просто как-то в последнее время не греет их музыка совсем.
Ну, наши работы довольно-таки лично, я считаю, что готовые, по крайней мере, вещи, которые вот я по радио слышу. И так, ну, хорошо.
Хорошо, я думаю, что вопрос понятен, да, мы сейчас попробуем что-нибудь... ответить вам.
Ну, по поводу Bee Gees, я просто с вами согласна по поводу того, что раньше, в начальном этапе, как говорится, музыку слушать можно, что называется, даже интересно.
Но там есть вещи очень хорошие.
Я подозреваю, что в них это всегда было, во что это все вылилось, в них просто вышло на поверхность.
Ну, не исключено, потому что мне кажется, что, ну, вот взять того же, я не знаю, скажем, Клэптона, сложно себе было бы представить, чтобы человек вдруг взял и стал играть диско-музыку. Вот как-то, мне кажется, что да, либо... Человек может вот на этот шаг пойти.
Он из всего
пойти,
делает,
да,
блюз,
просто. Либо не может, да. Ну, собственно, я к примеру взял Клэптона. Uh-huh. Можно кого-то, любого другого, в общем, уважаемого нами. Музыканта, того же Таунсенда. Можно себе представить, что возьмет Таунсенд и начнет играть диско?
Может. Но тут он играет свое диско, понимаете?
Ну, это да.
В стиле Пит Таунсенд.
Хорошо, да. Но в отношении Moody Blues как? Или это пока еще не изученный пласт?
А просто не хотелось бы говорить свое мнение по поводу того, что внимательно не послушал. Потому что,
ну,
не очень
быть,
много вещей слышал.
Может быть, общее какое-то первое впечатление. Интересно во всем.
Ну,
всем
что
было,
касается первого впечатления...
Будете изучать или нет?
Да пока трудно сказать, на самом деле. Что мы будем делать через неделю или через месяц? Кто бы знал, что
вот
все так закончится с дыху. Я просто поражаюсь порой.
Да, и главное, просто не поймешь, в какой момент ты уже влюбился по уши. Это вот... уже
поймите нас правильно.
Ты уже просто становишься перед... То есть как? Стоишь перед фактом, фактически.
Ну вот что касается Moody Blues, я единственное, что могу сказать, мне всегда казалось, что это очень красиво. И, опять же, очень с чувством, с толком сделано. Ну, может быть, я просто чего-то там не дослышала, но мне все-таки казалось, что эти люди делали не то, что больше акцент на форму, нежели на содержание. Но это как бы для меня, по крайней мере, это была музыка. Не берусь утверждать, что это действительно так. И я просто их недостаточно внимательно слушала. Это, для меня это была музыка более для моих ушей, нежели для моей души. Ну, опять же, вспоминая историю своих ушей, кто знает, чем все это кончится.
Конечно. На самом деле, действительно, не знаю, что завтра с тобой приключится. Это, знаете, мы просто об этом говорили. Мне кажется, не напрасно, что все эти люди оказались в нашей жизни именно в это время. Но мы этого не могли предвидеть. Поэтому кто знает?
Вы так по-философски все время поворачиваете.
Ой, ну хорошо.
Хорошо, тогда давайте еще звонок. Слушаем вас, эхо Москвы.
Алло, доброй ночи.
Доброй ночи, вы в эфире.
Я бы хотел в порядке, сейчас одну минутку. Алло.
Да-да.
Я бы хотел в порядке такое демократическое обсуждение всего, что происходит, высказать пару критических замечаний.
Угу.
Вам-то, наверное, меньше стихнет, потому что вы действительно хотите свою программу разнообразить, предложите гостей всегда интересно. Вот о детском хотел бы пару слов сказать. Ну, в том плане, что...